Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Около третьей части Библии составляют пророческие книги. Говоря о пророчествах вообще, нужно сказать, что пророческое слово старше древнейших пророческих книг. Оно так старо, как само божественное откровение. Библия говорит о пророчестве Еноха, седьмого от Адама. В книге «Бытие» назван пророком Авраам, а в книге «Исход» — Моисей. Начиная с Самуила, пророческое слово не умолкало в Израиле. Пророки составляли особое сословие, объединялись в общество, имели школы, которые были средоточиями духовной жизни и хранителями священного предания. Во времена царей задача пророков состояла в том, чтобы сохранять в Израиле теократию, то есть Божье управление народом, путем донесения до царей Божьей воли. Эта великая миссия, возложенная на пророков, была далеко не безопасной. Часто они оказывались избитыми и отверженными правителями, не желавшими подчиняться воле Божией. Еще одной функцией пророков было возвещать откровение Божье о грядущем Избавителе. Эти посланные Богом слова утешения и назидания должны были способствовать укреплению веры и надежды. Появилась потребность записывать пророчества, и именно этому обстоятельству мы и обязаны появлением и сохранением пророческих книг. Существующее деление пророков на больших и малых в соответствии с объемом их книг признано исторически неправильным. Вернее, было бы различать пророков по времени их служения, до Вавилонского плена, в плену и по возвращении из него. Тем не менее, именно в таком порядке, вначале так называемые большие, а затем малые, книги пророков располагаются в Библии. К первой группе относят книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила. Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши беседы о Священном Писании и приступаем к изучению следующего большого раздела Ветхого Завета — пророческих книг. Этот раздел начинается книгой пророка Исаии и оканчивается самой последней книгой Ветхого Завета — книгой пророка Малахии. Как я только что сказал, этот раздел называется пророческим. Однако отсюда вовсе не следует, что в предыдущих разделах Ветхого Завета совсем нет пророчеств. Пророческие повествования содержатся уже в самой первой части Библии, в Пятикнижии, которая была написана никем иным, как Моисеем. Будет верно и обратное. В пророческих книгах мы находим исторические и поэтические повествования, а также заповеди, составляющие закон Божий. Но читая книги пророков, все-таки следует помнить, что важнейшее их назначение — предсказывать ожидающее людей будущее. Вот почему последний раздел Ветхого Завета называется пророческим. Кроме того, начиная рассказ об этих книгах, сразу же хочу оговориться, что пророки — это не просто прорицатели, каковых было множество на протяжении человеческой истории. Пророки — это люди, которых поставил Господь, чтобы через них возвещать Божью истину во времена всеобщего разложения и отступничества, когда уже ни священники, ни цари не были в состоянии достоверно передавать слова, нисходящие свыше. Нередко в пророческой части Ветхого Завета выделяют книги больших и малых пророков. Однако такое деление не совсем точно отражает действительность, поскольку игнорирует очевидный факт. Каждый из пророков, от Исаии до Малахии, возвещает одинаково важные и одинаково истинные слова Бога. а потому будет неправильно принижать часть пророков и называть их малыми, тем более что пророчества этих людей точны и убедительны, а по мере воздействия их можно уподобить атомной бомбе, испепеляющей на своем пути любые преграды. Пророки писали не только о событиях отдаленного будущего. Они также предсказывали и события местного значения, ожидавшие людей в непосредственном будущем. Так пророки исполняли свое пророческое служение, о котором Бог дал соответствующие заповеди в законе Моисея, а точнее в книге Второзакония, где мы находим наставления для царей, священников и пророков. Обратите внимание, что входит в обязанности пророка. В 18 главе Второзакония, стихи с 20 по 22 написано: «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Если событие местного значения не происходило в точности так, как предсказывал пророк, то этого человека считали лжепророком и относились к нему соответственно. Вот какие строгие критерии предъявлялись к служению пророков. А потому мы можем быть уверены, что в Богодухновенном Писании нет книг, авторами которых были лжепророки. И все пророческие книги предсказывают нам то, что на самом деле происходило в истории Израиля. Если бы вы жили во времена Исаии, то как бы вы узнавали, кто из пророков истины? Очень просто. Вы бы судили о пророке по его предсказаниям о событиях, которые должны произойти в ближайшем будущем. Пророки ведь говорили не только о событиях далекого будущего, вроде первого и второго пришествия Христа. Они говорили также о событиях, так сказать, районного масштаба, то есть о тех, которые вот-вот произойдут. И если предсказания о таких событиях не были точны, то предсказателя считали лжепророком и побивали камнями. Незавидная участь. В книгах ветхозаветных пророков мы находим много предсказаний о событиях, которые уже давно исполнились. Пророки делали такие предсказания, чтобы доказать свою подлинность. Но я хочу, чтобы вы четко различали исполнившиеся и неисполнившиеся пророчества. В момент, когда пророчество произносилось, оно, конечно же, было еще неисполнившимся. Но с того момента, как были произнесены пророчества, многие из них уже исполнились. Так происходило, поскольку пророки говорили то, что им открывал Бог. Об этом свидетельствует прежде всего тот факт, что множество пророчеств исполнились буквально. Надо заметить, что люди сами по себе не умеют предугадывать будущее. Даже синоптики предсказывают погоду на ближайшие сутки по-разному и не всегда точно, хотя у них в распоряжении есть множество научных приборов. Но ни один из синоптиков, к прогнозам которых мы с вами так внимательно прислушиваемся, не смог бы стать пророком в Израиле. Теория вероятности не дает людям возможности точно предсказывать будущее. Любая случайность на 50% снижает точность предсказания. А то, что большая часть пророчеств Библии исполнилась буквально, должно убедить всех, кто искренне ищет истины и размышляет над ней. Исполнение пророчества — одно из несомненных доказательств непогрешимости и богодухновенности Писания. Позвольте мне привести пример. Предположим, я предсказал, что завтра пойдет дождь. Я могу быть прав, а могу быть неправ, 50 на 50. дождь или пойдет, или не пойдет, третьего не дано. Теперь я добавлю еще одно условие к своему предсказанию. Дождь пойдет в 11 утра. Это сокращает мои шансы на успех как минимум еще на 50%. Тем не менее, 25% вероятности того, что я прав. И они у меня все-таки остаются. Итак, я на этом не останавливаюсь. Я не только утверждаю, что дождь начнется в 11 утра, но и то, что он прекратится в 3 часа дня. Мои шансы снова сократились. У меня остается только 12,5%. Если я буду продолжать и сделаю еще 2-3 оговорок, то, как вы понимаете, буквально мое предсказание не исполнится никогда. Ни один человек не способен так угадывать. Только Святой Божий Дух может дать нам столь точную информацию. Человек не может быть во всем прав. Однако в Слове Божьем есть более 300 пророчеств о первом пришествии Христа, которые исполнились слово в слово. Зачем же Бог дал нам столько пророчеств о первом пришествии Христа на землю? Есть простой и логичный ответ на этот вопрос. Пришествие Господа Иисуса Христа на землю – важное событие. И Бог не хотел, чтобы израильтяне обошли его своим вниманием. Бог указал все так ясно, чтобы у Израиля не оставалось никаких оправданий, если вдруг он не узнает своего Спасителя и Мессию, когда тот будет на земле. Позвольте мне привести еще один пример. Предположим, я пригласил вас в гости, но мы никогда с вами не виделись. И вы спрашиваете меня в письме, как я узнаю вас, когда мы будем встречаться в аэропорту? И я пишу вам в ответ, я приеду в аэропорт в такое-то время, к прилету такого-то самолета, я буду в зеленых брюках и плаще в голубую полоску, на мне будет желтый галстук в горошек и розовая рубашка с большим красным цветком. Один ботинок у меня будет коричневый, а другой черный, носки белые. На голове у меня будет ковбойская шляпа, в одной руке клетка с попугаем, а в другой молодой ягуар на поводке. Как вы думаете, сможете ли вы узнать меня в аэропорту по такому описанию? Так вот, когда Иисус пришел на землю 2000 лет тому назад, люди, которые читали Ветхий Завет и знали его содержание, должны были бы ждать в постоялом дворе в Вифлееме вести о его рождении, потому что у них была вся необходимая информация. Когда появились волхвы, искавшие Господа Иисуса, израильтяне должны были, по крайней мере, заинтересоваться их поисками и сами отправиться искать его. Ведь приход Христа был крайне важен, и Бог с абсолютной точностью предсказал его через своих пророков. Читая пророческие книги, мы видим, что пророки интересовались прежде всего судьбой своего народа. Они клеймили грех как в высших, так и в низших инстанциях. Они предостерегали народ. Они молили гордых людей смириться и обратиться к Богу. В их посланиях часто упоминаются слезы и огонь, но говорили они не только о гибели, но и о славе, потому что они предвидели день Господень. В темноте они видели зарождение нового дня. В ночи греха они видели свет грядущего Спасителя. Они видели тысячелетнее царство во всем его великолепии. И мы должны разобраться в содержании их пророчеств, чтобы осознать, что такое царство, о котором говорится в Новом Завете. Ведь правильный взгляд на Царство Божие может сформироваться только через призму ветхозаветных пророчеств. Пророки не были совершенными людьми. Это были такие же люди, как и мы, со своими страстями и особенностями. Но говорили они от имени Бога и возвещали слова Бога. А потому их послания непогрешимы и богодухновенны, как и все Слово Божье. Это подтверждают авторы книг Нового Завета. Апостол Петр сообщает нам в своем первом послании, глава 1, стихи 10 и 11. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». А во втором своем послании, глава 1, стихи с 15 по 21, апостол Петр говорит: «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде все то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Большинство пророков очень мало пишет о себе, и мы практически ничего о них не знаем, ведь в пророчествах никак не отражается личность авторов библейских книг. Исключение из этого правила — Иеремия и Осия, что мы увидим, когда будем изучать соответствующие книги. Исаия, о котором мы будем сейчас говорить, тоже очень мало рассказывает о себе. В книге есть лишь несколько моментов, связанных с его жизнью и служением. В первом стихе первой главы сказано, когда он жил, во времена правления Озии, Иофама, Ахаза и Езекии, царей иудейских. А в шестой главе рассказывается, как Исаия был призван к служению. Времена, когда пророчествовал Исаия, не самые мрачные дни иудеи. Цари Озия и Езекия были просвещенными правителями, которые пытались служить Богу. Тем не менее, это были тяжелые времена, потому что безопасности страны угрожало с севера мощное государство Ассирия, а Северное царство Израиль уже было покорено ассирийцами. В главах с 36 по 39 книги пророка Исаии рассказывается о служении пророка в те критические времена, когда ассирийцы захватили Иерусалим. Исаия лишь в немногих местах говорит о себе. Обычно он предпочитает оставаться в тени и рассказывать о грядущем и о пришествии света в этот мир. Некоторые исследователи полагают, что Исаия принадлежал к царской семье и был родственником Давида, но это лишь предположение, которое явно не может быть доказано. Подобным же образом, в порядке предположения, иногда говорят, что в послании к евреям, глава 11, стих 37, имеется в виду именно Исаия, и что именно Исаию перепилили, желая лишить жизни. Правда это или нет, доподлинно неизвестно. Но критики-либералы уже давно перепилили автора этой книги в переносном смысле, предложив надуманную теорию о том, будто было несколько пророков с именем Исаия, и будто текст этой книги писали два или три разных человека. Тем не менее, их толкования к этой книге не имеют под собой сколь-нибудь прочных оснований, потому что в Новом Завете цитируются самые разные места этой книги, и везде речь идет об одном пророке Исаии. Критики попытались было разрезать Исаию на части, как пирог, Но они забыли, что в истории существовал только один Божий пророк Исаия, и никак не два и не три. Один мой друг, который исследовал рукописи Мертвого моря, сказал, что ученые больше всего работают со свитком пророка Исаии, на котором сохранилась значительная часть текста его книги, и по которому видно, что автор везде один. О том, чтобы до нас дошел этот свиток, позаботился сам Господь. Он пожелал, чтобы маленький пастушок нашел в Кумране, на берегу Мертвого моря, глиняный сосуд и достал из него свиток с текстом книги Священного Писания, опровергающий критиков Библии. Теперь позвольте мне на примере показать вам, как смешно верить в существование двух или трех пророков с именем Исаия. Предположим, что через 1000 лет после нас археологи будут вести раскопки в разных частях света. Одна группа ученых ведет раскопки в Канзасе, другая в Вашингтоне, а третья в Европе. И они приходят к выводу, что было три Дуайта Эйзенхауэра. Один был генерал Эйзенхауэр, который возглавлял американские войска в Европе во время Второй мировой войны. Другой Эйзенхауэр был выбран президентом Соединенных Штатов в 1952 и 1956 годах. И был еще один Эйзенхауэр, инвалид с больным сердцем, который перенес серьезную операцию. Вывод этих археологов нельзя не назвать смешным. Но почему-то некоторые нынешние ученые не считают смешным мнение, будто было три пророка Исаии. Конечно же, существовал только один человек по имени Дуайт Эйзенхауэр, и не будет никакого противоречия, если мы объединим результаты всех трех археологических раскопок. То же самое относится и к пророку Исаии. Структура пророчеств из книги Исаии поразительно похожа на строение всей Библии. Между ними можно провести следующие удивительные параллели. В Библии 66 книг, из которых 39 относятся к Ветхому Завету, а 27 — к Новому. В книге Исаии 66 глав, из которых 39 посвящены закону и заповедям Божьим, а 27 — благодати и спасению. В Новом Завете насчитывается 66 непосредственных цитат из книги пророка Исаии. Кроме того, некоторые исследователи обнаруживают в Новом Завете до 85 косвенных ссылок на Исаию. Его цитируют в 20 из 27 книг Нового Завета. В 20 книгах Нового Завета есть непосредственные цитаты из Исаии. Темы пророчеств Исаии вплетены в ткань новозаветного повествования, как яркая нить. В Новом Завете мы отчетливо прослеживаем ссылки на его пророчества. Исаию часто цитируют для того, чтобы подкрепить новозаветные высказывания о Христе. В первом разделе этой удивительной книги мы читаем о суде и о праведном правлении Бога. Эта часть написана образным поэтическим языком. Центральная часть главы с 36 по 39 представляет собой некую историческую интерлюдию. В ней мы наблюдаем переход от возвышенных пророчеств к темам историческим. Даже язык становится иным. Он больше похож на прозу, чем на поэзию. А в третьем, последнем разделе книги пророка Исаии, в главах с 40 по 66, автор возвращается к поэтической форме. Но этот раздел по тематике заметно отличается от первого. Если там речь шла о законе, то здесь о благодати, о страданиях и о грядущей славе. Ведущие мотивы этого раздела — слава и благодать. Дорогие друзья, на этом заканчивается первая беседа по книге пророка Исаии. Ждем вас на следующем занятии, где мы более подробно остановимся на исторических условиях, в которых Исаия писал свою книгу, и обратимся к ее первой главе. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку, Не упустите возможность услышать благую весть.